«Слово благодати» представляет серию проповедей «План искупления в событиях и лицах. Период судей».
Я хотел бы сейчас сделать такое небольшое обобщение, чтобы мы могли яснее понимать, для чего Бог избрал один народ, особенный народ, и какую роль этот особенный народ играет в жизни. И когда мы посмотрим на это, тогда мы сфокусируемся на вот этом эпизоде, на этом периоде жизни израильского народа, на периоде судей. Израиль в период судей. Этот период один из редко упоминаемых, и возможно, что есть здесь кто-то в этом зале, кто, может быть, плохо понимает, о чем идет речь, плохо понимает, каким образом вот это все связано с общей картиной искупления. Мы сегодня об этом поговорим. Давайте сначала остановимся на причинах, почему Богу нужно было избрать один особенный народ. Зачем он выделил этих людей? Зачем они появились, вот эти специальные люди, с которыми Бог имел дело, и через которых Бог осуществляет свою программу? Есть несколько важных причин, которые нам нужно знать, чтобы мы ясно понимали, во-первых, общий план истории, во-вторых, чтобы ясно понимали место народа израильского в том, что было тогда и в том, что происходит сейчас. Итак, причины избрания Израиля. Первая причина – Бог сделал это для того, чтобы показать глубину человеческой греховности. Бог взял один народ и организовал вокруг него особые, уникальные обстоятельства. Много разных народов живет на земле. Все эти люди – потомки Адама. Все эти люди несут в себе, все люди несут в себе греховность. Это суть проблемы, которую Бог решает искуплением. Искупление – это не просто так, Бог захотел прийти на землю, потому что, чтобы посмотреть, что здесь происходит. Искупление было продиктовано очень серьезной причиной, очень серьезной нуждой, необходимостью. Эта нужда заключается в том, что человек грешен. До сих пор очень многие люди спорят или не могут ясно понять, что означает греховность. Когда люди говорят о греховности, здесь можно услышать все, что угодно, начиная от того, что это безобидная ошибка, которую Бог называет грехом, и доходя до того, что люди считают, что грех это имеет какие-то сексуальные овертоны, или он связан обязательно с сексуальностью. Грех связан прежде всего с состоянием души, а все остальное это производные греха. Так вот, для того, чтобы показать серьезность греха, Бог делает уникальнейшую вещь. Он берет один народ, и он создает для этого народа исключительно хорошие условия. В чем они заключались, эти исключительно хорошие условия? Посмотрите, Бог сам лично с ними разговаривает. Бог дает этим людям совершенный закон, которого нет ни у одного народа. Посмотрите, Бог берет этих людей и сверхъестественным образом освобождает. То есть Он дает им их собственную идентичность или кто они. Он создает их, вытаскивая их из рабства египетского. Кроме того, мы говорили о том, что эти люди были свидетелями реального Божьего присутствия, то есть Бог сам находился в столпе облачном и столпе огненном с ними, Бог сам находился в скинии, и они это прекрасно знали. Они видели и слышали, что происходило на горе. Они ясно понимали, что это действие Божие. Они говорили Моисею, иди ты сам там будь, потому что мы боимся Божьего гнева, мы боимся, что Бог, Он настолько велик, настолько совершен, что Он нас поразит. То есть Божье присутствие и Божье действие было реально для них. Бог открыл этому народу колоссальное количество чудес, сверхъестественных явлений, которые никаким другим образом нельзя было объяснить, как только ясным вторжением Бога в то, что происходит здесь. Как я уже сказал, Бог дал им совершенный закон. Причем этот закон состоял из нескольких частей, несколько блоков в этом законе. Есть конституция, то есть упрощенная форма, в которой собрана вся суть закона, 10 заповедей. Если ты не помнишь весь закон, 10 заповедей легко запомнить. 10 заповедей достаточно простые. Суть их определяет отношения с Богом и определяет отношения с людьми. То есть речь идет о том, что Бог позаботился о том, чтобы создать этим людям все необходимое для того, чтобы они верили, для того, чтобы они преклонялись и для того, чтобы они знали, как поступать. И при всем этом эти люди от самого начала, на протяжении всей своей жизни, Библия нам говорит, постоянно выступали против Бога. Это прежде всего показывает нам сущность человеческой природы. То есть, если вы сейчас говорите или думаете, вот если бы Бог явился мне сам, или если бы Бог немножко больше меня благословлял, или если бы Бог немножечко совершеннее мне объяснил что-то, вы должны помнить, что причина, почему вы сейчас не следуете Богу и не служите Ему как должно, заключается не в этом, а в вашем нежелании это делать. Пример этого продемонстрирован в состоянии израильского народа. Бог дал им суперлюксовские обстоятельства, и в этих суперлюксовских обстоятельствах они с самого начала и на протяжении всей своей жизни постоянно бунтовали против Бога. То есть это первая причина, почему нужен был этот народ. Вы здесь можете дописать вверху причины избрания Израиля. Почему Израиль должен был избран? Первое, показать всему человечеству глубину человеческой греховности. Второе, вторая причина, почему Бог избрал Израиль, почему нужно было в общем плане искупления обязательно иметь место этому народу, почему никак по-другому нельзя было это сделать. Показать абсолютную необходимость в Божьей благодати. В принципе, второе вытекает из первого. То есть, если человечество действительно находится в состоянии, в таком состоянии, что когда люди восстали против Бога, и Бог приходит к ним и создает из них супернарод, и дает им суперобстоятельства, и заботится о них сверхъестественно очень много-много раз, они абсолютно этого не заслуживают, и во всем этом они продолжают выливать себе тельца и поклоняться ему, говорят, вот Бог наш, который вывел нас из земли египетской. Они продолжают роптать и предъявлять претензии. То есть вот единственная возможность, как спасти этих людей, заключается только в сверхъестественном изменении сути их природы. Проблема заключается, Израиль очень хорошо продемонстрировал, что проблема заключается не в обстоятельствах окружающих людей, а в их природе. Бог дал им сверхъестественные, сверххорошие, сверхсовершенные обстоятельства, и они берут эти обстоятельства и продолжают, используя их, утверждать свою собственную линию восстанию против Бога. То есть история израильского народа показывает, что даже при самых лучших условиях люди бегут от Бога и люди восстают против Него. Это реальность человека. И поэтому, чтобы спасти человека, есть только один путь. Если Бог сверхъестественным образом сам лично возьмет и не изменит природу в человеке, никогда человек не изменится. Это мы видим очень ярко на примере Израиля. Апостол Павел в 3 главе послания к римлянам пишет об этом подробно с 20 стиха. «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Итак, это вторая причина, почему Бог избрал народ. Он избрал его как дисплей, он избрал его как пример для всего человечества, для того, чтобы это было запечатлено вот здесь на страницах Священного Писания, чтобы мы сегодня, читая, понимали, что человечество находится в таком состоянии греховности, в котором спасение возможно только Божьим сверхъестественным вмешательством. В принципе, об этом Иисус Христос когда-то говорил. Иоанна 3 глава, 3 и 5 стих, если вы помните, Бог, Иисус Христос отвечает Никодиму и говорит о том, что если не родишься свыше, не можешь войти в Царство Небесное. Просто невозможно, у тебя нет других способов. Ты сам по себе постоянно будешь выступать против Бога. И даже в раю будешь бунтовать против Него. Что мы сегодня и увидим? Мы увидим, как люди себя ведут в земле, где течет молоко и мед, о которой Бог много-много говорил и долго обещал народу израильскому. Третья причина, почему Бог избирает народ израильский, заключается в том, чтобы дать миру откровение о Боге. Библия, ее первая половина, была написана для евреев. Это еврейская Библия. Ветхий Завет – это книги, которые были написаны по конкретным поводам, в конкретных обстоятельствах. Мы читаем Пятикнижие, и мы видим, что Моисей пишет этой книге своему народу. Пишет народу, который вышел из земли египетской, который стоит перед тем, чтобы войти в обетованную землю. И Моисей представляет этим людям историю всего того, что произошло. Бог вдохновляет его и использует его и конкретные обстоятельства, чтобы были написаны эти 5 книг. И чтобы потом все люди, которые будут когда-либо жить, могли читать эти книги и могли понимать их в контексте исторических событий, которые происходили или имели место тогда с народом израильским. То есть Бог берет народ израильский и использует его как инструмент, как setting, по-английски сказать, или структуру, в которой рождается закон, в которой рождается Пятикнижие. Когда мы дальше читаем, когда мы читаем историю, которая происходила с царями, или когда мы читаем книги мудрости или псалтырь, они все писались в реальных обстоятельствах. Или мы читаем пророческие книги. Они все писались, потому что Бог посылал пророка, чтобы пророк обратил внимание народа израильского на конкретные их грехи, на конкретные проблемы, которые у них были. Таким образом, у нас есть Библия, у нас есть Ветхий Завет. Вот почему Богу нужен был особый народ. Это не просто так, Бог взял из всех народов, избрал один для того, чтобы просто они были особые, отличались. Нет, у Бога есть определенная цель. Бог ее осуществляет или достигает посредством того, что Он берет определенных людей, и Он использует их как колыбель, как вот эту структуру, в которой совершаются очень важные события. Четвертая причина, по которой Бог избирает Израиль, заключалась в подготовке религиозно-политической обстановки для пришествия Мессии. Что это такое? Мы в прошлый раз говорили о том, что Бог использовал уникальные географические и исторические обстоятельства, в которых Он сделал так, что к моменту пришествия Иисуса Христа стеклись воедино сотни разных обстоятельств. Ну, например, такой факт. Мы знаем, что римляне незадолго до того, как Христос родился, позволили Ироду Великому отстроить храм. Он был, конечно, восстановлен немножко раньше, но таких гигантских масштабов, в котором притвор был сделан, он был только незадолго до того, как Христос родился, сделан. Кроме того, римляне, мы говорили, сделали дороги, которые связывали всю их империю. Кроме того, до римлян многочисленные пленения, которые Бог допускал народу израильскому, расселили всех евреев или многих-многих евреев в самые разные точки мира. То есть Бог использует Израиль и обстоятельства вокруг него для того, чтобы создать реальный механизм, в котором он потом будет действовать. Ему нужен был особый специальный народ, особое специальное действие с этим народом. Вот почему этому народу так много посвящено в Библии. Опять-таки, ничего особенного в них самих нет. Вся особенность в Божьем плане. Бог выбирает этих людей для того, чтобы осуществить свою задачу или свою программу, которую Он решил сделать. Следующая причина, пятая причина, которую мы можем видеть. Израиль стал колыбелью для рождения Мессии. Вот смотрите, Бог решил, что для того, чтобы искупить человека, Бог должен воплотиться. Для того, чтобы Он воплотился, нужен человек. Для того, чтобы этот человек был, нужны его бабушки, дедушки, прародители и так далее. Он должен быть частью человеческого рода. И Бог позаботился о том, чтобы вот этот человек, вот эта женщина, эта Мария, чтобы она была не просто так, знаете, неизвестно откуда взялась, а чтобы она была частью большого наследия, чтобы она была частью вот той работы Божией, которую Он непосредственно осуществлял на протяжении тысячелетий со своим определенным народом, определенными людьми. В 9 главе послания к Римлянам апостол Павел, говоря о Израиле, говоря о народе, о евреях, пишет следующее, с 4 стиха. «Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и смотрите дальше, от них и Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный вовеки». То есть ясно написано о том, что Иисус Христос, Он не просто появился откуда-то, Он не просто взялся из ниоткуда, просто вот материализовался. Ясно написано, что Иисус Христос был реальным человеком, происшедшим от реальной человеческой, так скажем, генеалогии, или есть родословная Иисуса Христа. Кстати, два евангелиста, начиная свое Евангелие, подробно описывают связь Иисуса Христа, а точнее Его матери, связь с народом израильским. Один из таких текстов, посмотрите, Матфея, 1 глава, 1 стих, написано «Родословие Иисуса Христа» и дальше «Сына Давидова, сына Авраамова». То есть это было достаточно важно, что Иисус Христос появился на свет в определенном народе. Этим народом был народ израильский. И последнее. Цель избрания народа израильского заключается не только в том, чтобы стать колыбелью для рождения Мессии, но и для того, чтобы стать колыбелью для рождения Церкви. Народ израильский был тем местом, где возникла Церковь. Очень интересно, что достаточно быстро Церковь из евреев, вначале Церковь состояла полностью из евреев, достаточно быстро церковь из этого состояния перешла в то состояние, что она была смешана евреи и язычники. И еще немножко времени прошло, церковь стала полностью или почти доминирующее место в церкви. Стали занимать те люди, которые никак, никогда кровью не были связаны с израильским народом. Но для того, чтобы это произошло, церковь должна была возникнуть. И церковь возникла именно в народе израильском. Как я уже сказал, что все члены первой церкви были евреи. Они знали закон, они знали Бога, они знали обетование. И посмотрите, как уникально Бог это сделал. Эти люди слышали, очень много учились, очень много познавали. Они читали закон, они видели пророчество, но продолжали отвергать Мессию. Но как только Дух Святой коснулся их через проповедь апостола Петра, посмотрите, им сразу все стало понятно. Мы видим, 3000 человек в первый же день обращаются к Богу. Им не нужно было объяснять, слушайте, вот Бог – это тот, кто создал небо и землю, всемогущий владыка. Помните, как Павел объясняет это в Афинах? Он обращается к язычникам, у которых отсутствует даже концепт об абсолютном суверенном Боге. У них много всяких разных башков, и он им начинает объяснять с того, что поймите, что существует настоящий Бог. Ему нужно было еще дополнительное время, чтобы объяснить им, что это такое. Тем, кто собрался в день Пятидесятницы, не нужно было этого делать. Это все было сделано уже иудаизмом. За время, когда Бог говорил, писал, посылал пророков, Бог уже представил достаточно много, Он подготовил почву. Что как только совершился этот момент, сразу тысячи людей могли стать верующими. Если вы пойдете сейчас по улицам в большинстве городов, к сожалению, не только Америка, сегодня уже и там, в странах бывшего Советского Союза, можно наблюдать такую же вещь. Чаще всего, когда вы произносите слово «Бог», люди имеют совершенно небиблейскую концепцию. Они представляют это от сверхразума до какой-то силы, которая перевоплощает людей. То есть для того, чтобы эти люди могли уверовать в Бога, им сначала нужно рассказать о том, кто такой Бог. И потом объяснить, почему Он свят. И потом объяснить, почему человек грешен. И потом объяснить, каким образом Бог спасает грешного человека. для чего нужен был Иисус Христос. Скажи такому человеку, что Иисус Христос любит тебя, Он пришел тебя спасти, он в лучшем случае пожмет плечами или кивнет, ну хорошо, пусть спасет. Да, но эти слова ничего ему не значат. Для того, чтобы люди могли понимать это, им нужно понимание о Боге. И Бог сделал эту работу через народ израильский. Он подготовил тысячи людей. Вот почему Павел приходит, в любой город приходит. Куда он идет проповедовать прежде всего? В синагогу. Почему? Там люди знают, кто такой Бог. Они не принимают Мессию, они не знают еще Мессии. Но они знают Бога, они знают пророчества о Мессии. Поэтому Павел идет в синагогу. Он идет в то место, где, откуда он может начать свою проповедь. Интересная вещь, что, как я уже сказал, что Бог предусмотрел все до мельчайших деталей. Почему он вот этот транзитный период сделал, что народ и церковь возникла из народа израильского, и потом постепенно перешла в то, что она стала состоять преимущественно из язычников. Удивительно, вы знаете, что храм, который я уже упомянул, был отстроен, или притвор, вот этот притвор Соломонов, или колоннады, большой двор вокруг храма. Вот этот большой двор был построен Иродом Великим незадолго до пришествия Иисуса Христа, до его рождения. Вы знаете, когда он был разрушен? Сразу после того, как церковь уже возникла. Он был разрушен в 70-м году. То есть он просуществовал всего-то несколько десятков лет. Именно в то время, когда должна была церковь родиться, и когда она собиралась. Вы помните, где она собиралась? В притворе Соломоновом. Они собирались в этом большом дворе. Кто был в Израиле, кто поднимался на храмовую гору, вы, наверное, представляете и знаете, что это такое. Это огромный-огромный двор, в котором есть колоннады такие крытые, в которых собирались люди, в которых собирались разные учителя и говорили, проповедовали свои проповеди. Так вот, церковь возникла там, вот в этом месте. Долгое время она считалась как одно из ответвлений иудаизма. Итак, у Бога есть очень важные причины, почему Он избрал этот народ. Вот почему мы изучаем Израиль и историю Израиля. Мы изучаем историю Израиля не потому, что вот мы просто, ну, интересен нам этот народ. Некоторые люди говорят, а я буду историю украинского народа изучать, или я буду историю там каких-нибудь африканцев изучать, или еще там, ну вот мне нравятся какие-то корейцы, или еще там кто-нибудь. Причина, почему мы концентрируемся так детально на истории израильского народа, заключается не в том, что нам просто нравится древняя история. Эта причина заключается в том, что этот народ играл особую роль в Божьем плане искупления. Потому что все то, что Бог делал с этим народом, имеет очень важное значение для нас сегодня, для всего общего Божьего плана, и конкретно для нас, для вас и меня, того, как мы будем жить, и каким образом мы ответственны перед Богом, каким образом Бог осуществляет этот свой план с нами. Мы сегодня будем говорить о периоде судей, самом забытом, наверное, периоде израильского народа. Я хотел бы сначала определиться, где и когда этот период имел место. Когда вы вспоминаете о периоде судей, чаще всего, я так думаю, те люди, с кем мне приходилось общаться, думают, что это какое-то такое беглое обстоятельство, которое когда-то произошло. В самом деле, это был достаточно длительный период. Этот период сопоставим со временем, в котором израильтяне были в плену в Египте. По наиболее реалистичным подсчетам, он продолжался 325 лет. Больше 300 лет этот период занял. Этот период включал в себя 12 или 13 судей, по-разному можно считать. И он примерно начался в 1370 году до рождения Иисуса Христа и закончился в 1045 году или в 1043, если точнее, еще немножечко можно добавить. Когда он закончился? Он закончился тогда, когда избрали Саула на царство. Он начался в то время, когда умер Иисус Навин. И здесь мы точно не можем определить, может быть, это 70-й год. Точнее, скорее всего, Иисус Навин умер в 90-м году, в 1390 году. Вот. Но Писание ясно говорит, что речь идет о смерти не только Иисуса Навина, но целого поколения людей, которое вышло оттуда. То есть после того, когда люди, которые вышли из Египта, или дети, которые вошли в обетованную землю, которые знали Иисуса Навина, примерно определяют, ну, может быть, это примерно 1370, максимум 1360 год. Вот. И до того времени, когда избрали на царство Саула, это был 1043 год, точно если. Хотя Самуил еще в течение 25 лет был живой. Самуил – последний судья Израиля. Тот судья, который помазал в цари Саула, и тот судья, который помазал в цари Давида, он был жив еще на протяжении 25 лет. Он умер примерно в 1020 году до рождения Иисуса Христа. То есть это достаточно большой период времени, который охватывал несколько сотен лет. Как я уже сказал, что это один из наиболее таких забытых периодов, о котором мы мало вспоминаем или очень мало знаем. Поэтому я хотел бы сфокусировать наш взгляд на том, чтобы сначала понять, для чего он был. Смысл. Зачем Богу нужны были вот эти 325 лет? Почему Бог не привел сразу Давида и не установил царство? Почему Богу нужно было провести еще через ряд поколений разные лица, разные люди? Конечно, мы не сможем найти ответы на все вопросы или все детали понять, почему Бог это делает. Но некоторые вещи мы все-таки можем видеть. Первая причина, которую мы видим в смысле этого периода судей, заключается в том, что Бог показывает истинность своих предупреждений. Если вы внимательно читаете Второзаконие, вы можете обнаружить, что последняя часть этой книги вся переполнена тем, что Бог говорит. Бог обращается к людям и говорит людям: если вы будете поступать таким образом, вы пожнете благословение. Если вы будете повиноваться мне, если вы будете серьезно относиться к слову, которое я оставил, если вы будете исполнять заповеди, которые записал вам Моисей, раб мой, то тогда придут на тебя благословения сии. 28 глава книги Второзакония описывает подробно благословения. Многочисленные благословения, которые связаны с тем, что народ израильский, знающий Бога, соприкоснувшийся с Богом, который прошел большой путь, и целое поколение вымерло за эти 40 лет хождения по пустыне, Бог обращается к оставшимся и говорит: вот посмотрите, что с ними произошло. И вот теперь, когда вы входите в эту землю, когда я даю вам землю, вот теперь вы должны знать, даруя вам эту землю, я даю вам определенные условия. Если вы будете бояться Бога, если вы будете любить Бога, если вы будете преклоняться перед Его Словом, если вы будете действовать так, как Бог говорит, вы будете пожинать благословение. И дальше с 15 стиха 28 главы Второзакония мы читаем: если не будете преклоняться перед Богом, если не будете слушать, если будете игнорировать то, что Бог говорит, это не пройдет просто так. Это не останется незамеченным. Это будет иметь свой негативный эффект. Причем эффект сокрушающий. Вся оставшаяся часть 28 главы и 29 глава большой части описывает этот эффект. Кстати, вот это та часть, которую очень многие люди просто игнорируют. Они просто не замечают. Мне часто приходится сталкиваться с людьми, которые приходят и рассказывают о своих тяжелых обстоятельствах. И спрашивает совета. И говорят о том: помогите, что сделать, чтобы легче жить. Потому что переживают трудности с одной стороны или с другой стороны. И когда мы начинаем разбираться в тех или иных трудностях, в которых находятся эти люди, мы приходим к их корню. Мы приходим к их причине. Очень часто так бывает. Мы приходим к тому, что нужно показать человеку: вот посмотри, ты поступаешь вот так, а слово говорит вот так. И очень часто я говорю: ну я ж молилась о том, чтобы Господь благословил. Что-то люди не понимают. Вот посмотрите, мы молимся: Господи, благослови мою семью, допустим, да? Господь говорит: я уже благословил. Вот возьми какой должна быть семья, сделай ее и будешь благословен. Но мы что хотим делать? Мы хотим жить так, как мы сами считаем правильным. И приходить к Нему и говорить: Господи, а Ты все равно благослови. А Господь говорит: я же сказал тебе, где благословение. Очень нереалистично, неправильное понимание того, каким образом Бог благословляет. И для того, чтобы вот это неправильное понимание убрать или помочь нам освободиться от него, от неправильного понимания, Бог дает нам книгу Судей, в котором Он ясно показывает, когда Бог предупреждает, Его предупреждение имеет смысл. Когда Бог о чем-то сказал, это обязательно будет иметь свои последствия. Это одна из причин, почему нужен был этот период, 300-летний период, в котором сменилось 12, как минимум, разных судей, в которых сменились эпохи, разные обстоятельства, в которых жили люди, для того, чтобы они снова и снова могли видеть одну и ту же картину. Тогда, когда человек приступает к Божьи принципы, он обязательно будет пожинать наказание, будет пожинать проблемы. Посмотрите, книга Судей, 2 глава, мы начнем читать с 6 стиха. Мы сегодня не будем ее читать всю, у нас нет возможности ее всю проанализировать. Мы остановимся только на нескольких ключевых текстах отсюда, из этой книги, для того, чтобы понять ее смысл. Для того, чтобы нам с вами можно было научиться практическим урокам для нашей жизни. 6 стих, 2 глава, книга Судей. «Когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израилевы, каждый в свой удел, чтобы получить в наследие землю, тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю». Посмотрите, речь идет о том, что определенное поколение, определенное количество вот этих людей, которые вышли из Египта, те, которые видели чудеса, будучи еще детьми, те, которые понимали Божье провидение, Божье могущество, Его силу, Его действие, те, которые видели, чем закончили их родители, которые восставали против Бога, те, которые ясно понимали, что когда Божье слово нарушается, когда Божьи принципы игнорируются, тогда люди пожинают катастрофические последствия, связанные с этим. Посмотрите, что здесь получается, что вот эти люди, которые в дни Иисуса, в дни всех старейшин, которые были связаны с Иисусом, сыном Навиным, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. То есть пока эти люди были живы, пока они оказывали влияние на ситуацию, в которой жил израильский народ, пока народ жил благословенно. Запомните, они пришли в землю, где течет молоко и мед. Они пришли в землю, в которой потрясающее изобилие. Они никогда не видели ничего подобного. Кто-то из них, может быть, помнил, что было когда-то в Египте, но потом они 40 лет ходили по пустыне и видели все то, что было в пустыне, всякие разные трудности жизни в пустыне и Божье благословение. И теперь они пришли в ту точку, где Бог просто обильно благословил эту землю, и они имели там в этой земле абсолютно все в достатке. Но, к сожалению, поклонение Богу не передается по наследству. Конечно, когда родители преклоняются перед Богом, это, безусловно, оказывает влияние на детей. Но каждому человеку ребенок не получает благословение автоматически только потому, что отец его поклонялся Богу. Ребенок будет получать благословение тогда, когда он сам будет поклоняться Богу. Когда это поклонение будет частью его собственной жизни, частью его собственных взаимоотношений с Богом. Это то, что мы наблюдаем с народом израильским. После того, как ушло поколение тех, кто вышел из Египта, как пришло новое поколение, и мы видим, что эти люди стали поклоняться ложным богам, богам народов, которые жили вокруг них. 8 стих. «Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе удела Фамнаф-Сараи на горе Ефремовой, на север от горы Гааша, И когда весь народ онный отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю. И тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам. Оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа. Оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам. То есть, когда люди отступают от Бога, мы видим, это не проходит бесследно для них. Мы видим, что люди перестали обращаться к тому, перестали помнить, что Бог – это тот, кто вывел их из земли египетской. Они забыли то, что Господь делал Израилю. Они, написано, не знали. Они не хотели знать, хотя было повеление, чтобы каждый род переписывал и объяснял, и объясняли эти, внушая там детям твоим и сынам сынов твоих. Помните, в Второзаконии было написано. Они потеряли это. Появилось поколение, которое не знали Господа. Поколение, которое стало избирать свои собственные пути. Вы знаете, мы очень быстро попадаем под влияние различных дуновений, которые существуют в мире. Как только вы перестаете концентрироваться на том, чтобы знать, на том, чтобы познавать Бога из слова и из реальности жизни, так сразу же вы остаетесь открытыми для того, чтобы из разных источников вас заполнили. Заполнился ваш ум, заполнился ваш подход к жизни, заполнились ваши ценности. И очень часто люди превращаются в то, во что превратился народ израильский, когда они стали, обратились к другим богам, к богам народов, к ценностям народов. Они стали строить свою жизнь так, как строят народы вокруг их. И, естественно, они стали раздражать Господа, что вызвало реакцию Божьего гнева. Посмотрите 14 стих этой же второй главы. Мы продолжаем читать вторую главу книги Судей. «И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли устоять перед врагами своими. Куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь, и как клялся им Господь, и им было весьма тесно». То есть наступает определенный период, когда человек приходит к той точке, оставляя Бога, и это верно как относительно каждого конкретного человека, так и в отношении наций, целых народов. Человек доходит до той точки, когда он, оставляя Бога, игнорируя Бога, он приходит к той точке, когда рука Господня везде ему во зло. И написано, посмотрите, как говорил Господь, и как клялся им, и им было весьма тесно. Я знаю многих людей, многих тех, кто слышал о Боге, или знал о Боге, или знал Бога, может быть, в какой-то степени. Много таких людей, которым весьма тесно. Они оправдывают или думают, что причина, почему им весьма тесно, заключается в том, что они в обстоятельства такие попали. Люди плохие, здоровье плохое, экономическая ситуация плохая. Хотя в самом деле причина, почему человеку весьма тесно, заключается в том, что рука Господня везде во зло ему. Что человек пришел к этой точке, когда Бог начал гневаться, Бог начал действовать. Это то, что написано. Как клялся, как говорил им Господь, и как клялся им. Вот в книге Второзакония, о которой мы говорили. То есть первая причина, смысл этого периода судей заключалась в том, чтобы показать истинность Божьих предупреждений. Бог не шутит. Бог, когда говорит, это обязательно действует, это обязательно будет играть свою определенную роль. И Бог действует здесь. В принципе, во второй главе это небольшое описание всего того, что будет во всей этой книге. Он описывает причину, почему Бог гневается и каким образом, что Бог дальше делает. Итак, смысл периода судей в том, чтобы показать истинность Божьих предупреждений. И второе, в том, чтобы показать продолжающуюся Божью милость. Что несмотря на отступление Израиля, несмотря на то, что эти люди восстают против Бога, несмотря на то, что они раздражают Его, они идут и поклоняются другим богам. Несмотря на это, Бог продолжает оказывать им свою уникальную, специальную, особую милость. эта милость была явлена в том, что Бог посылал им судей. Происходило следующее. Во всех этих историях, которые представлены в книге Судей, можно обнаружить определенный цикл. Там 12 таких циклов в этой книге. 13 судей, но 12 циклов. Если вы помните, Девора и Варак, они были в одно время, и они выступали как один судья, хотя их было там двое, там была определенная причина, почему это так происходило. 12 циклов. В чем они заключались? Они заключались, всегда начиналось все с того, что народ жил благополучно, как это было в самом начале, после того, когда люди поклонялись Богу, боялись Его, знали Его, служили Ему. И потом постепенно они начали отступать от Бога. Это отступление занимало разный период времени. Мы читаем часто, это было от 20 до 40, иногда 80 лет. То есть постепенное удаление от Божьих стандартов, и они приходили к концу 40 лет, они приходили к тому, что Бог проводил черту и начинал наказание. Наказание тоже длилось разные периоды времени. То наказание, о котором мы будем говорить, один из примеров мы изучим сегодня, оно продолжалось 7 лет. Но мы знаем историю, в которой 40 лет этот период опрессии или период внешней оккупации или разных гонений, которые переживали дети или сыны Израилевы в то время. Самые разные, так скажем, период времени это занимало. Потом они доходили до той точки, когда они начинали вопиять к Богу и просить Его помощи. Когда они смирялись или сокрушались перед Богом. И это сменялось тем, что Бог, слыша их молитвы, посылал лидера, воздвигал судью. Этот судья путем разных действий, у каждого судьи были свои методы, как он действовал, хотя некоторые принципы были везде одинаковые, мы сегодня о них поговорим. И Бог через судью дает освобождение народу израильскому и возвращает их к поклонению Богу, Богу Израилеву, к правильному поклонению. И цикл опять повторяется. Все опять эти люди постепенно забывают, скатываются к тому, что Бог опять начинает гневаться, и Божий гнев приводит их к тяжелому наказанию, к тяжелому состоянию. Показать продолжающуюся Божью милость. Давайте посмотрим опять во вторую главу, которая представляет собой такой общий обзор всего этого периода, где Бог описывает, чем характеризовалось это время. Смотрите, 16 стих. «И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от руки грабителей их. Но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им. И скоро уклонялись от пути, коим ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали». Смотрите, что здесь происходит. Вот здесь весь этот период описан. Смотрите, «воздвигал Господь судей, которые спасали их от руки грабителей». Но и судей они не слушали, а ходили блудно во след других богов и поклонялись им, скоро уклонялись от пути. То есть судья, каждому судье, или почти каждому, так скажем, некоторые были немножко не такие, удавалось вернуть народ на какое-то время, на какое-то короткое время, вернуть народ к поклонению Богу. Но написано, что скоро уклонялись они от пути. То есть они уклонялись от пути и снова возвращались к тому же положению. То есть, если мы посмотрим на вот эту фразу, которая в 16 стихе, в самом начале, «и воздвигал им Господь судей», Господь не обязан был это делать. Эти люди прекрасно знали суть того, каким образом они должны были жить. Они знали, что у них были предки, которые боялись Бога. Они знали историю, что Бог когда-то вывел их из земли египетской. Но вместе с этим эти люди добровольно избирали жизнь восстания против Бога и противостояния Ему. Они приходили к тому, что Бог наказывал их за это, и они вопияли к Богу. И тогда Бог из милости к ним являл им, поднимал среди них людей, причем особых, уникальных людей. Мы сегодня посмотрим на то, что эти люди, это не просто люди, которые состоялись сами по себе. Все судьи Израилевы, если вы проанализируете, это люди, которые сделал сильными Бог. Бог просто выбирает людей и делает их сильными. Это очень явно для всех, что сила, которой обладают эти люди, это Божья сила. Таким образом, Бог действовал. Он ясно им показывал, вы достойны самого плохого, но я явлю вам милость, я пошлю человека, не того одного из вас, не того, кто лучше из вас, который способен организовать и сильно действовать. Нет, не того, я найду того, кто слаб. Я найду человека, который будет по сердцу моему, и я сделаю его сильным. Я через него дам вам освобождение. Бог это делал для того, чтобы люди могли ясно понимать, что это милость Божия, а не их собственная способность освобождать себя. В 18 стихе так и написано. 2 глава, 18 стих, посмотрите. «Когда Господь воздвигал им судьи, то сам Господь был судьёю и спасал их от врагов их во все дни судей. Ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклонялись другим богам, служа им и поклоняясь им, не отставали от дел своих и от сраптивого пути своего». То есть, по сути дела, здесь ясно сказано, что когда Господь воздвигал судьи, то причина, почему судья спасал их от врагов, заключалась в том, что сам Господь был судьей. В нем была сила, в Господе, в его присутствии, в его милости, в его благословении, которое он сверхъестественным образом давал этому тому или другому судье. Окей? Это мы в нескольких словах коснулись того, что значит этот период, смысл его. Две вещи, которые Бог постоянно ярко говорил. Первое, Божье предупреждение обязательно исполнится. Будете служить Богу, вы будете пожинать благословение, будете восставать против Него, вы обязательно пожнете Его наказание. Второе, Бог продолжает миловать людей сверх нашего представления. Если бы поставить нас, кого-то из нас, на место Бога и поставить нас, чтобы испытать наше терпение. Вот представьте себя вот в том месте, когда вы отвечаете за этот народ. Или, так скажем, вы создали этот народ, вы его вывели, вы его облагодатствовали. Вы дали ему столько много, и эти люди против вас бунтуют. Вот попробуйте представить, насколько хватит вам терпения. Если вы посмотрите на то, как Бог подходит, Бог гораздо выше нас, гораздо святее, и у Него гораздо больше причин, по которым Он мог уничтожить народ израильский, еще даже не выводя их из Египта, когда они первый раз начали роптать только. Но вот эта история в книге Судей снова показывает нам колоссальнейшее Божье терпение. Его колоссальнейшую милость, проявляющуюся к нам снова и снова. И она проявляется и в том, что Бог посылает наказание, чтобы привести нас в чувство. И Бог посылает освобождение тогда, когда мы каемся. Бог посылает спасение для того, чтобы дать нам жизнь, помиловать нас. Давайте теперь посмотрим на пример. Один из примеров служения судьи. Мы говорили о смысле служения судьи. Давайте посмотрим на одну ситуацию. Как я уже сказал, что их 12 здесь в книге Судей. Они разные, есть разные обстоятельства, связаны с разными обстоятельствами, но сущность всегда одна и та же. Бог выбирает человека для того, чтобы через этого человека освободить народ, для того, чтобы помиловать его еще раз тогда, когда люди приходят к осознанию своей греховности. Во-первых, кто такой судья? Еврейское слово, которое переведено на русский язык как «судья», в действительности включается гораздо больше, чем только «судья». Но если точнее перевести или более таким общим словом, это «вождь», это военачальник, это тот, кто мог выступить вперед, тот, у кого была способность определить правильную ситуацию, тот, кто мог взять на себя ответственность и повести за собой народ или решить какую-то серьезную проблему, которая возникала в народе. Я хотел бы вместе с вами посмотреть на одного такого вождя, очень интересного. Когда мы думаем о вождях, ну, например, Самсон, ну да, тот кажется нам вождем. Хотя если бы мы разобрались немножечко детальнее, мы чуть-чуть коснемся его сегодня, мы обнаружим, что он совсем не такой сильный, как он кажется. Во всяком случае, сразу как волосы обрезали, сразу он абсолютно сдулся, образно говоря. В действительности он не такой гигант, Самсон. В действительности у него сила была, пока он поклонялся Богу. Это еще один яркий пример того, что в Судьи это все было написано, что пока Бог был с ним, или сам Бог был судьей, и Бог освобождал, и Бог действовал. Но мы сегодня посмотрим на другого судью, имя которому Гедеон. Этот человек, может быть, наиболее яркая фигура, или наиболее детально представлена его история, и мы можем по его истории посмотреть, каким образом действует Господь. Несколько элементов в этом примере. Во-первых, первый шаг цикла отступления народа и Божий гнев. Всегда это происходит. Мы говорили о том, что все 12 циклов имеют такие ступени. Первая ступень этого цикла – народ отступает от Бога. Гедеон был шестым судьей. Если вы посчитаете по порядку, то он был шестым судьей. Он жил сразу после периода, в котором играли особую роль Девора и Варак, описано в 5 главе книги Судей. Девора и Варак, они сыграли определенную роль, когда народ израильский был освобожден. Вот. Они жили благополучно какой-то период времени. И примерно в 1169 году, до рождения Иисуса Христа, обстоятельства складываются так, что сыны Израилевы опять отступают или доходят до финальной точки, до критической точки своего отступления. Давайте посмотрим, что об этом написано. Книга Судей, 6 глава, мы читаем с 1 стиха. «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет». Вот здесь сказано, что этот период только 7 лет. Если вы читаете о Самсоне и времени Самсона, то там Бог предал народ израильский в руки филистимлян на 40 лет. Мадианитяне и аммонитяне, они жили восточнее Израиля. То есть, если вы представляете перед собой карту, так вот с правой стороны, за Иорданом, юго-восток, там немножечко выше Манассия и Ефрем были, эти два половина колены, по половине колена одного и другого колена, за Иорданом. А вот ниже поля Моавитские, мы когда в прошлый раз показывали карту, и мы останавливались на полях Моавитских, говорили, что это такое. Моавитяне и аммонитяне, те, которые жили на юго-восток от Израиля, за Мертвым морем, туда восточнее. Эти люди, написано, Бог предал их в руки мадианитян. То есть Израиль был предан в руки вот этих народностей, которые жили восточнее. И эти люди издевались в буквальном смысле слова над Израилем. Смотрите второй стих. «Тяжела была рука мадианитян над Израилем. И сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах, и пещеры, и укрепления». Посмотрите, что происходит. «Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне, и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы». Газа – это филистимляне уже. Газа – это узкая полоска земли возле Средиземного моря. То есть от Мертвого моря до самой Газы, всю территорию. До самой Газы. «И не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла, ибо они приходили со своим скотом и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее». Я помню, когда-то в России мы жили, был такой период, когда люди перестали сажать огороды, которые где-то далеко расположены. Знаете, у людей были там дачи, огороды. Почему они перестали сажать? Потому что они садят, а кто-то собирает. Кто-то приходит и до них покопал всю картошку. Или собрал там яблоки, или что бы там у них не было, не росло на этой даче. Но это в маленькой степени, когда кто-то пришел и раньше вас собрал ваш урожай. Здесь это было бедствие национального масштаба. То есть все то, что они сеяли, они не могли собрать. Они украдкой собирали. И они даже сделали в горах специальные баррикады, куда они, когда моавитяне приходили, они просто удалялись туда, они убегали туда, в эти места, для того, чтобы спрятаться, для того, чтобы жизнь свою сохранить. То есть, когда мы говорим о Израиле, об обстановке, в которой жили израильтяне, эта обстановка показывает нам, что Богу, в принципе, не нужно изобретать каких-то специальных методов, как нас наказывать. Все, что ему нужно сделать, только чуть-чуть снять ограду, и здесь будет очень много желающих наказать. Дело в том, что весь мир вокруг нас, он полон зла. Точно так, как вокруг Израиля всякие разные люди, которые были народности, которые готовы были поглотить этот кусок земли, этот ценный кусок земли. И единственная причина, как Израиль мог там жить, только тогда, когда Бог защищал их. Как только Бог снимал свою защиту, свою ограду, сразу эти народности приходили и хозяйничали там, и делали там, как вот эти мадианитяне, амаликитяне и всякие разные другие, о которых мы читаем, множество самых разных людей, которые творили вот эти все безобразия. В принципе, Израиль – это очень яркая иллюстрация отношений Бога с людьми. Вы знаете, что вся наша жизнь, ваша жизнь, моя жизнь, она очень хрупка. Самые разные вещи нам угрожают с разных сторон. Нам угрожают микробы разные, тысячи микробов. Если бы Бог не сделал иммунную систему в нашем организме, то они все нас живыми поглотили бы давно. Да эти маленькие микробы. Но Бог поставил защиту. Нам угрожают всякие разные вещи в обществе, всякие разные обстоятельства политические, всякие разные обстоятельства технические или технологические, которых так много. И мы очень часто просто не помним и не замечаем, что причина, почему мы живы, заключается в том, что Бог не снимает свою ограждающую руку. Периодически Он делает это. Для того, чтобы привлечь нас к себе, для того, чтобы заставить нас искать Его больше. Сейчас в какой-то степени западное общество или конкретно в Соединенных Штатах, люди, живущие в Соединенных Штатах, переживают экономический кризис. Хотя это не такой глубокий кризис, не такие уж... У людей есть что кушать, есть во что одеться, есть на чем ездить. И более-менее люди существуют. Чуть-чуть только меньше наши запросы стали удовлетворяться. Как слышишь уже то там, то здесь. Люди говорят о трудностях, о том, что трудно жить. Ну, во-первых, не так-то и трудно, если разобраться. Но нужно посмотреть немножечко глубже. Если вам трудно, какая ваша реакция? Бог допускает нам любую трудность для того, чтобы мы могли искать Его в этой трудности. Мы знаем, что Израиль на протяжении долгого времени сталкивался с трудностями. Вместо того, чтобы искать Бога, роптал на Него. Вместо того, чтобы подчиниться Ему, он пытался еще глубже окопаться в своем собственном нечестии или в своем собственном противостоянии Богу. И вот эта книга Судей очень хорошая иллюстрация для нас сегодня. Как мы реагируем на те трудности, которые нам Бог допускает? Когда Бог снимает свою ограду в одной или в другой точке. Как мы уже говорили, что таких точек миллионы в нашей жизни. Мы существуем только потому, что Бог нас ведет, Бог оградил нас, Бог хранит нас. И тогда, когда Он снимает свою ограду в одном или другом месте, как мы реагируем на это? Преклоняемся ли мы перед Ним? Бежим ли мы к Нему? Ищем ли мы того, чтобы поклоняться Ему, и жить для Него. Итак, отступление народа имело место здесь, в ситуации с Гедеоном. Второй вопль о помощи. Мы говорим о том, что всякие вот эти все 12 циклов, которые представлены в книге Судей, они включают в себя отступление народа, Божий гнев, который падает на этот народ. И это продолжается до той точки, пока эти люди, они знают, что Бог есть. Они знают, что ему надо служить. Они знают, как перед ним преклониться. Это продолжается до той точки, пока люди преклоняются. Пока они сокрушаются и начинают вопиять к Богу. Вы знаете, Бог не хочет проводить людей через массу всяких разных сложностей. Но ему приходится это делать для того, чтобы привести человека к сокрушению. Привести человека к состоянию, когда он будет вопиять к нему. Когда он будет искать его помощи и полагаться на него и доверяться ему. Это то, что мы видим, то, что произошло в ситуации с Гедеоном. 7 стих, смотрите. «И когда возопили сыны Израилевы Господу на Мадианитян?» Вот чего он ждал. Он ждал этого момента, пока люди преклонятся перед Богом. И когда они возопьют, и когда они будут просить Бога о помощи, об освобождении, то смотрите, что Бог делает. Он послал пророка к сынам Израилю и сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев. Я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян, из руки всех угнетавших вас, и прогнал их от вас, и дал вам землю их. И сказал: Я Господь Бог ваш. Не чтите богов аморейских в земле, в которых вы живете, но вы не послушали гласа моего». Заметьте, перед тем, как послать Гедеона освобождать этот народ, Бог говорит им, Бог напоминает им: вы вопиете, вам трудно, вам больно? Посмотрите, где вы находитесь. Посмотрите, в какой реальности вы живете. Вы не послушали гласа моего. Вот в чем причина ваших бед. Вот в чем причина того, что вы попали в такое положение. То есть вопль о помощи – это второй элемент, который мы видим здесь в этой истории с Гедеоном. Посмотрите, третий элемент – это Божье спасение. Как и во всякой ситуации со всеми судьями, Бог начинает действовать. Он посылает народу избавление, и Он посылает это избавление через определенных особых людей. У этих людей есть нечто общее. Есть некоторые вещи, которые их объединяют. Они разные люди, но некоторые вещи, некоторые факты их объединяют. Первое, все эти люди осознавали свою зависимость от Бога. А там, где они осознавали, Бог проводил их через обстоятельства, чтобы помочь им это осознать. Посмотрите в ситуации с Гедеоном, 11 стих. «И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Абиезерову. И сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян». То есть он украдкой где-то набрал пшеницы. Ему удалось собрать свой же урожай раньше, чем мадианитяне это сделают. И он украдкой, написано, выколачивал пшеницу в точиле. И явился ему ангел Господень и сказал ему: «Господь с тобою, муж сильный». Где он сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то чего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Господь, воззрев на него, сказал: «Иди с этой силою твоей и спаси Израиль от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Очень интересный текст. Посмотрите, о чем идет речь. Когда Бог приходит к Гедеону, Бог говорит ему: «Муж сильный». Гедеон отвечает совершенно не о силе. Он говорит ему: «Господин, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса, о которых говорили?» Господь посмотрел на него и говорит: «Иди и с этой силой, Бог, спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Оказывается, у Гедеона была сила. И сила Гедеона заключалась в том, что мы читаем вот там ниже. Посмотрите, 15 стих. Гедеон сказал ему: «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манасином самое бедное, и я в доме отца моего младший». И сказал ему Господь: «Я буду с тобою. Ты поразишь мадианитян, как одного человека». Сила Гедеона заключалась в том, что он понимал, что у него нет силы. Его сила заключалась в том, что он ясно понимал, что он полностью зависит от Бога. Он ясно понимал, что он сам по себе банкрот, что он сам по себе прячется от мадианитян, украдкой выколачивает пшеницу. А Бог говорит ему о силе, и Бог говорит ему: «Мне именно вот это нужно, Мне нужен человек, который бы ясно понимал, что он бессилен, и который мог бы положить свою надежду и свое упование полностью на Бога. И это было у Гедеона. У Гедеона было ясное понимание того, что у него нет силы для того, чтобы спасти Израиль. Если вы проанализируете всех остальных судей, Девора, Самсон и Ефай, во всех ситуациях, когда они действовали именно таким образом, когда они ясно понимали, что у них нет силы, что Бог через них действует. В принципе, в этом и задача книги Судей, чтобы показать, что Бог спасает, а не люди. Бог действует своей собственной силой. Второй принцип, который мы видим в Гедеоне, который также типичен для всех, это доверие Богу. Он не просто понимает, что он бессилен, но он может прийти, он может увидеть в Боге того, кто силен. Увидеть Бога, того, которому можно довериться, которому можно подчинить свою жизнь. Правда, для Гедеона это заняло немножко времени. Если вы помните эту историю, он задает Богу вопросы постоянно. Что интересно, что Бог ему отвечает. Некоторые люди задают вопросы, не получают от Бога ответы. И очень часто причина этого заключается в том, что настоящая мотивация или настоящая проблема в другом, не в этих вопросах, которые люди задают. Но тогда, когда люди такие, как Гедеон, когда они готовы довериться Богу, они зависимы от Него, они ясно понимают, и они хотят увидеть, что да, действительно, Богу можно доверять, Бог отвечает. Бог показывает это через слово, через разные обстоятельства, через которые Он проводит нас. Давайте посмотрим 7 главу с 1 стиха, где Бог приводит его к точке, в которой Он ясно показывает ему, что та сила, которой ты будешь действовать, это будет моя сила, а не твоя. И Гедеон готов ее принимать. И Раваал, он же и Гедеон, встал поутру, и весь народ, бывший с ним, расположились станом у источника Харода. Мадиамский же стан был от него к северу, холма Море, в долине. И сказал Господь Гедеону: народа с тобой слишком много. Не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль передо мною и не сказал: моя рука спасла меня. Итак, провозгласи вслух народа и скажи: кто боязливый робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада. И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. И сказал Господь Гедеону: все еще много народа. Вот это действие Божие, оно выходит за рамки человеческих представлений. Okay. Плохо тогда, когда мало народа, а когда много, то ну не страшно, ну пусть постоят, ну пусть посмотрят. Ну пусть те 300 человек действуют, а эти будут просто стоять на всякий случай. Про запас. Вдруг что, они сразу же накинутся и сразу же вступят в бой, и сразу же решат проблему. Но проблема для Бога не люди, оказывается, не количество, не военная сила, а проблема, которую Бог решает здесь. Он говорит, чтобы ни ты, ни кто другой в Израиле ни в коем случае не подумали, что вот собралось нас столько много, и мы стали сейчас, и мадианитяне испугались. И вот Гедеон какой умный и сильный, что у него появилось вдохновение, и он собрал столько тысяч людей, и он поразил мадианитян. Очень интересная история. Возможно, вы помните ее еще с детской воскресной школы или с детской Библии, когда вы читали, и, может быть, задавали себе вопрос: а что же такого таинственного в том, что вот только те, кто локал с руки, вот это особые люди, которые удостоились того, чтобы воевать и победить. Что здесь, какой секрет в локании с руки? Я должен вас разочаровать, никакого нету. Это просто был Божий метод, просто мало людей пользовались таким методом. И поэтому Бог взял и таким методом отсортировал, и выбрал только... Ему нужно было 300 человек выбрать, ему не нужно было 10 тысяч. И, кстати, Гедеон даже не знал, каких выберет. Одних оставляет особо и, может быть, думает, ну, наверное, этих отправит. Вот, не так много, хорошо, хоть 300 человек. Но Бог действует совсем по-другому. Бог отправляет 9700. И оставляет только 300 человек, оставляет их для того, чтобы через них осуществить свою победу. Причина очень простая. Чтобы ты не подумал, что твоя рука спасла тебя. Чтобы ты ясно знал, что это мое действие. То есть доверие Богу было у Гедеона и практически у всех судей, которых мы видим. И третье, что мы видим у Гедеона и что мы видим у всех судей, это послушание Богу. Одно дело доверять Богу, другое дело практически действовать, основываясь на этом доверии. Одно дело принять Божий план, другое дело стать его реализатором или тем, кто его практически осуществит. Мы видим, что Гедеон делает это. 7 глава, 16 стих. «Разделил 300 человек на три отряда, дал им в руки трубы, пустые кувшины и в кувшины светильники». 19 стих. «И подошел Гедеон и 100 человек с ним к стану, и в начале средней стражи разбудили стражи, затрубили трубами, разбили кувшины, которые были в руках их, и затрубили все три отряда трубами, и разбили кувшины, и держали в левой руке светильники, а в правой трубы, и трубили, и кричали: «Меч Господа и Гедеона!» И стоял всякий на своем месте вокруг стана, и стали бегать во всем стане, и кричали, и обратились в бегство. Между тем, как 300 человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во всем стане, и бежало ополчение до Бевшиты, к Царере, до предела Авелмихолы, близ Табафы». Бог поразил этих людей. Все, что Бог сделал, ему нужно было совсем мало людей. Он бы мог совсем по-другому это сделать. Он мог бы это сделать. Помните, как в книге «Царств» описано, когда эти люди просто, помните, прокаженные вышли и обнаружили, что там уже никого нет в этом стане. Что все уже убежали, что Бог послал какое-то сверхъестественное действие, которым он разогнал всю эту толпу. Он мог бы это сделать так. Но Бог испытывает Гедеона, и Бог показывает, что он действует. Он выбирает судью, и он освобождает народ. И он практически действует. Итак, подведем итог этой всей истории, итог служения судей. Для чего эта книга? Почему Бог оставил эту историю? Чему Он учит нас сегодня? Как это практически касается нашей жизни? Первое. Люди продолжают восставать против Бога, даже находясь в земле обетованной. Мы часто думаем, что мы восстаем против Бога, потому что нам чего-то не хватает. Мы часто думаем, что мы ропщим, потому что это не совсем обетованная земля. Мы часто думаем, что в нашей жизни что-то не ладится, потому что какие-то нехватки чего-то, материальные, здоровье, отношения людей, или не так складывается обстановка в мире и так далее. Но посмотрите, Бог переселил в обетованную землю, и люди продолжают, находясь там, восставать против Бога. Причина, как мы уже сегодня отметили, заключается не в обстоятельствах вокруг, а в природе самого человека, в том, кем является человек. Второе. Бог долготерпит и милует свой народ, спасая его через особых вождей. Несмотря на то, что люди продолжают восставать, несмотря на то, что многие из нас, или все мы практически, постоянно где-то не доверяем Богу, постоянно гробщим, постоянно в какой-то сфере обнаруживаем, что мы действительно не в достаточной степени подчинены Богу. Бог терпеливо продолжает с нами работать, в том числе и сейчас. В том числе и сейчас, когда мы открываем эту историю, когда мы смотрим вот этот период жизни народа израильского, и когда Он использует его для того, чтобы преподать нам урок, чтобы научить нас, чтобы показать нам реальность того, где мы находимся. Бог долготерпит, милует, спасая нас через особых вождей. Это было в ситуации в периоде судей и в нашей ситуации через разные обстоятельства. И через людей в том числе в каких-то обстоятельствах. Третье. Несмотря на общее отступление в народе израильском, всегда были те, кто всем сердцем служил ему. Когда вы читаете книгу «Судей», то это мрачный период. Этот период, где очень много всяких разных таких отступлений, иногда даже таких больших, серьезных, где люди вообще забывают Бога и творят какие-то очень странные, неправильные вещи. Но всегда в этой истории мы находим людей, которые действительно верны Богу и служат Ему. И последнее, Бог продолжает заниматься осуществлением своего плана, плана искупления человечества, плана искупления людей. Очень интересно. Как заканчивается книга «Судей»? Если вы дочитаете ее до конца, вы придете к истории с Самсоном, и она очень трагично закончилась, эта история. И вы потом будете читать о той гражданской войне, которая возникла между разными коленами, об этой странной истории с наложницей, священником, левитом, то есть и так далее, самые разные. То есть ощущение такого дремучего заблуждения, отставления Бога, отступления. Но сразу за книгой Судей следует другая книга, книга Руфь. Эта книга Руфь, она говорит о истории, в принципе, трех людей. Эта книга Руфь начинается с того, что в те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. Это период судей. И вот в этот период находятся три человека. Наимень, помните, ее невестка Руфь, и потом еще один уникальный человек, Воос. Это человек, который боялся Бога. Это человек, который, мы видим, поступает правильно. Но очень интересно заканчивается книга Руфь. Книга Руфь говорит о том, что Воос и Руфь стали прародителями великого царя Давида. Бог продолжает осуществлять свой план. Даже в этих дремучих событиях, даже в этих обстоятельствах, которые нам кажутся такими непролазными и трудными, Бог продолжает действовать, и мы точно знаем, что мы можем на Него уповать. Мы можем Ему доверяться. Мы сейчас помолимся. Я хочу, чтобы каждый из нас сейчас посмотрел на свою жизнь и посмотрел на этот урок, который мы сегодня узнали из этой интереснейшей книги, и преклонился перед Богом. В тех сферах, где мы еще продолжаем бунтовать, чтобы мы могли ясно понять, что Бог будет наказывать нас, что Бог будет гневаться, что нам нужно реагировать на эти обстоятельства правильным образом, чтобы в нашей жизни Бог использовал нас, благословляя нас, а не наказывая. Помолимся.